Я вчера спросил своего сыночка и говорю: слушай, сынуль, вот тебе такой вопрос. Решили мы вырастить лук. Какие этапы? Вот, что сначала нужно сделать? Ну, они там окружающий мир проходят в 5 классе. Он говорит: сначала посадить, хорошо. Потом поливать, потом солнышко должно греть, а потом все это вырастет. И один шаг мы забыли, один этап. Кто знает какой? Что еще нужно сделать, чтобы вырос хороший урожай? Точно. Про удобрять, да, сказали, сорняки. С сорняками нужно бороться. Никуда не денешься. Я помню, вот Михаил Иванович хорошо в проповеди такой пример приводил. Он говорит: вот если посеешь пшеницу, вырастет пшеница. Если посеешь крапиву, вырастет крапива. А если ничего не посеешь, что вырастет? Крапива, потому что ее сажать не надо. И вы знаете, откуда нам это досталось? Бытие, 3 глава, 17-19 стих. После грехопадения, вот когда грех вошел в мир, он не только человека поразил, мы сами поменялись, да? Изменился все Божье творение. Изменилась земля, изменился животный, растительный мир. Грех вошел, совсем другие правила заработали, да? Смотрите, Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. Вот поэтому крапива-то и вырастает, потому что земля будет произрастать тернии и волчцы. И будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. И вы знаете, вот в детстве у нас были бахчи. У родителей, потому что, чтобы выжить, мы каждый год картошку, арбузы сажали. И я помню, вот знаете, стоишь перед этим свежевспаханным полем, весной только получили, вешки поставили, кому какой участок, да. Вот она земля, на ней ничего нет. И чтобы выросли арбузы, нужно их посеять, потом поливать. И вот так вот думаешь: вот это спаханная земля, а в ней же уже есть сорняки, семена. Зайдет солнышко, и они сами по себе пойдут. И потом только надо будет сражаться с ними, сражаться, пропалывать. И вы знаете, вот так же точно и человек сейчас. Мы от Адама как пошли. Родился человечек маленький, смотришь на него, откуда у него такие черты берутся, откуда он таких слов набрался. Интересно даже вот услышать где-то какое-то нехорошее слово, и потом аж смеется, ему интересно это там говорить, да? И вот в Римлянах, давайте посмотрим, в 7 главе записано, 7 глава, несколько стихов, 14, 18, 22, 24, где вот об этом говорится. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, пишет Павел, продан греху». 18 стих. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он это, того не нахожу». 22 по 24 стих. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти». И в 13 главе 1 послания Коринфянам, которое мы с вами будем сегодня читать, Павел говорит о 8 сорняках, которые христианину предстоит искоренить своей личности, вот этом поле любви, если назвать душу нашу, да, над чем нам предстоит трудиться. Давайте прочитаем 2 стиха, 4 и 5. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде». И вот 8 вот этих сорняков – зависть, превозношение, гордость, бесчинство, эгоизм, раздражительность, злопамятность и злорадство. Это то, что нам достается от ветхого Адама. И вы знаете, не обязательно, что все вот этих 8 сорняков, они в каждом человеке, если мы пришли вот там весь полностью в этом. На поле иной раз придешь, смотришь, оно все молочаем заросло, а другое поле в крапиве, да, в другом там перекати поле все. Кто-то может быть, да, человек, который вообще там не завидует никому, но в то же время, да, он очень гордый, гордится. Или кто-то, наоборот, злорадный. А в ком-то, может быть, и все эти 8 сорняков есть. Неважно, но чтобы наше поле было чистым, полем любви, да, мы должны избавиться от каждого из них. Посмотрите, в любви этого нет. Но в нашей, в греховной плоти это есть. Вообще такой вопрос риторический, да? А можно ли человеку избавиться от этих греховных качеств? Можно. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 30-34 стих. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». И Христос, Он дает нам силу побеждать грех. Во-первых, Он сам исцеляет от греха. И мы знаем много свидетельств. Каждого, я думаю, есть свидетельство. Когда мы пришли к Богу, у нас были какие-то грехи, Господь их убрал, их нету, да? Но бывает так, да, что вот как вот эти мы прочитали, 8 сорняков, они произрастают. Человек год, два, пять, 10 лет ходит за Христом, потом говорит: откуда у меня, почему я завидую? Или почему я здесь я не могу сдержать? А здесь я там превозношусь, например. Есть такое, и мы никуда от этого не денемся. Смотрите, Римлянам 8 глава, там говорится, 8 глава, 2 стих и 12-13 прочитаем. 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». То есть мы больше не рабы греха. У нас есть эта сила победить грех, перестроить себя, стать другим человеком. 12-13 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Мы должны духом умерщвлять дела плотские. Вот эти притязания плоти на нашу личность, на нашу душу. Это, знаете, вот как с сорняками, есть два способа можно бороться. Когда детей поставишь по лоти, они как полят, кто-нибудь видел? Идут и так выдергивают сверху, так листочки повыдергали, а корни там остались. А самый надежный способ, это надо либо с корнем выдергивать, либо есть такой инструмент, называется, у нас мотыга назывался, знаю, у кого-то заступ называется. Вот. Вот. И идешь с мотыжкой, и корни подрезаешь. Все, этот сорняк, он уже не вырастет. Из другого же семени должен произрасти. И вот Христос, он, знаете, он как бы дал нам этот инструмент. Он сказал: я вам даю это оружие, вы можете, но вам нужно с этим бороться. Смотрите, еще раз прочитаем 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Итак, от Христа мы получаем силу, способность, инструмент перестроить себя. Искоренить все вот эти вот зерна греха, которые семена, которые в нашей плоти. Да? Сколько мы будем жить на этой земле, братья и сестры, столько мы и будем бороться с нашей плотью. Она будет восставать на нашу душу. Но мы должны духом умерщвлять, убивать дела плотские, искоренять. И у нас для этого есть все необходимое. Христос дал нам эту власть. Итак, давайте немножко пройдемся по вот этим сорнякам. Первый греховный сорняк человеческой души – это зависть. Посмотрите 4 стих. «Любовь не завидует». Если мы заглянем в словарь, что такое зависть? Досада по чужому счастью. Досада по чужому успеху, досада по чужому добру, по чужому имуществу. И бывает, знаете, два типа зависти. Вот о первом типе зависти говорится в Бытие, 4-5 стих. Я знаю, вы все помните историю про Каина и Авеля, два брата. «И презрел Господь на Авеля», 4 глава, 4-5 стих. «И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его». И народ, знаете, так вот характеризует вот этот тип зависти. Говорит, ему плохо, когда другому хорошо. В начале 19 века российский премьер-министр Столыпин начал грандиозную, огромную аграрную реформу страны. Когда крестьянам разрешено было выходить, ну, сельское хозяйство было общинное, то есть то, что потом проявилось в колхозах. То есть люди жили в селе, это была община, все трудились, делили, получали. Столыпин разрешил крестьянам выходить из сел. Он сказал: хотите, пожалуйста, берите землю, возделывайте. Появились хутора, как сейчас бы мы сказали, фермерские хозяйства. И примерно вот там после первых лет реформы зарегистрировано было примерно 500 000 вот этих вот хуторов, то есть крестьянских хозяйств. И знаете, сколько было зарегистрировано поджогов? 11 тысяч поджогов по зависти от бывших односельчан. То есть люди пошли, это не просто так, представьте, прийти, посмотреть, он хорошо живет, я пойду ночью, подожгу, чтобы у него этого не было. Вот этот тип зависти, да, он толкает на то, чтобы сделать зло. Если, знаете, вот этот тип, он как-то, скажем так, общественной морали его осуждает, мы все говорим детям, не завидуй, нехорошо, да, плохо делать, если у человека, то вот второй тип зависти, его можно охарактеризовать такой фразой: я хочу то, чего у меня есть, нет, но то, что есть у другого. Вот этот вот тип зависти, он, знаете, как-то в нашем обществе, он не только, знаете, как-то, ну, нормально воспринимается, более того, сейчас это культивируется, рекламируется. Если вы пойдете по улице, посмотрите на рекламные плакаты. Артисты, спортсмены, популярные какие-то люди все, что они нам говорят? Бери кредиты, где я беру, покупай дачи вот тут, у меня такая машина, ты тоже такую возьми, купи, да? Ты видишь, я на чем езжу? Видишь, во что я одеваюсь? Какими кремами, лосьонами, духами я пользуюсь? Вся реклама этим пропитана. Нам говорят: ты живешь, ты не знаешь, что ты абсолютно счастлив, но ты не знаешь, что есть еще большее счастье, оно у меня. Давай тоже беги за этим счастьем. И чем опасно вот этот тип записи, чем опасен? Первое, братья и сестры, он лишает нас счастья. Живет человек, абсолютно счастлив, то, что он имеет, наслаждается. И вдруг он увидел: ага, у этого человека есть то, чего у меня нет, мне это срочно надо. Вот посмотрите, Каин с Авелем, да? Пришли к Господу, принесли жертвы. Господь одного принял, другого не принял. У Каина что? У него имущество убавилось, пожар случился. У него то, что было, он потерял, да, как Иов. Ничего не поменялось. Он как имел, он так же все и имел. Все необходимое для жизни. Но мы прочитали, что сильно огорчился и поникло лицо его. И вот этот вот тип зависти, он забирает наше счастье. Счастье просто жить и радоваться тому, что имеешь. И второе, зависть уводит нас в суету. Вместо того, чтобы радоваться, да, мы начинаем бегать за тем, чего у нас нет. Мы начинаем собирать сокровища на небесах. Именно вот в притче о сеятеле, именно об этом типе верующих людей Господь сказал. Смотрите, Евангелие от Матфея, 13 глава, 22 стих. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. И мы начинаем бегать за богатствами этого мира. Получше мне машину надо купить, квартиру, одеться. Да много ли можно чего найти того, что, чего у нас нету? Вы знаете, интересно, несколько лет назад ходил на диспут с атеистами. Там Павел Бегич приглашал верующих, у него как бы выступал в споре. Вот верующий, неверующий. И вот неверующий, кто вел тогда, Дмитрий, по-моему, там парень нет молодой. И он обратился с такой фразой так, к сидящим в зале, ко всем, он так воскликнул, говорит: слушайте, я не понимаю, зачем вы вообще занимаетесь вот этим, вот что-то изучаете, Библию, куда-то ходите на какие-то там изучения, все. Вы посмотрите, какие у человека сегодня есть возможности. Да просто даже если вы начнете заниматься чем угодно, там, музыкой, рисованием, там, хобби, вы посмотрите, вы сейчас можете путешествовать где хотите, да вам одной жизни не хватит, чтобы реализовать все мысли, все желания, которые есть. И я так подумал, думаю, действительно, если начать вот увлекаться, да, все, что мир предлагает, ни одной жизни не хватит. И сейчас действительно возможности огромные просто. У нас в офисе я разговариваю, вот, как так получается, смотришь, людям уже за 30 лет как-то, ну, переваливает, и никто не создает семьи. И как-то у нас была такая неформальная беседа, и я спрашиваю, говорю: слушайте, а почему вот интересно, вот сейчас так, я говорю, вот я когда там был, у нас стремились все жениться пораньше, ну, 20-20 с копейками, почему сейчас 30 с лишним там, и люди не женятся, не создают семьи? Интересно, мне сказали, говорит, понимаешь, мы хорошо зарабатываем, и хочется повидать мир, хочется покататься, хочется пожить для себя, не обременять себя семьей, обязательствами, кому-то что-то ты должен, а просто пожить для себя и попробовать. И действительно, братья и сестры, если мы начнем завидовать, то нашей жизни не хватит. И самое печальное, вот то, что в притче о сеятеле, наше поле, которое должно принести плоды, это не утоптанная дорога, это не каменистая почва, где корни не имеет, покроется вот этими сорняками. И мы жизнь проживем. Да. Какую? Что будет на этом поле, если посмотреть? Бесплодную. И как бороться, как побороть этот грех? Второзаконие, 5 глава, 21 стих. «Не желай жены ближнего твоего, и не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба, ни рабы его, ни вола его, ни осла, ни всего, что есть у ближнего твоего». То есть Господь говорит, не надо тебе, не завидуй, не смотри вот туда, что есть у людей. Просто не размышляй об этом. И у Тимофея в первое послание Тимофея в 6 главе, 3 стиха, 6, 7, 8 стих, говорится о том, что нам нужно делать. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Давайте будем довольны тем, чем, что Господь дает каждому из нас. Понимаете, мы разные. И Господь так усматривает, одному дает Он мало, другому Он дает много. И мы не можем, знаете, сказать, слушайте, давайте все будем равными. Почему у него есть, у меня нету? Мы закопаемся в зависти. И мы потеряем все, что мы имеем. Просто поймите так, Господь дает каждому. Мы явно ничего сюда не принесли, ничего и не заберем. И просто апостол говорит, имейте пропитание, будьте довольны. Радуйтесь тому, что есть у вас. Если бы Каин, ну да, так получилось, что Господь презрел на Авеля. Но я пойду, я помолюсь, мне почему так произошло? Начал бы в себе ковыряться, разбирать, а не смотрел на брата и не завидовал, то, может, все по-другому бы в его жизни сложилось. Ведь Господь пришел и сказал, грех лежит, ты на неправильном пути стоишь. Но это его не остановило. Второй сорняк на поле любви, братья и сестры. Превозношение. Посмотрите дальше, 4 стих. Любовь не превозносится. Превозноситься – это почитать себя лучше других, выставлять себя, прославлять себя. И знаете, я думаю, никому не нужно объяснять, прекрасно понимаем, что такое, да, превозношение. И яркий такой, один из признаков, я бы сказал, знаете, превозношение, когда мы начинаем из себя где-то в голове, первый этап, начинаем делить людей. Вот я себя вспоминаю в школе даже и думаю, вот как тогда у меня вот уже это было, да? Я не знаю, сейчас, может быть, есть, нет. Отличники, вот как-то это вот высшая каста, да? Это отличники. Хорошисты – это средний класс. Ну, а троечники. Я, если честно сказать даже, там, я, конечно, всех отличников, хорошистов я знал по именам, все. А троечников даже, там несколько лет прошло, я смотрел на эту школьную фотографию, думал, а как же вот этот человек и зовут? То есть, понимаете, ты как бы живешь, и ты считаешь, что это вот человек второго сорта, что с ним общаться-то? Ты даже имя его не помнишь. И это начинается вот с самого раннего, дальше идет. Посмотрите, пример превозношения. Целая огромная нация решила, что они люди высшей касты. Фашистская Германия, 30-е годы. Целый народ сказал, слушайте, есть люди, которые высшая каста, есть люди, которые низшие, есть те, которые призваны там управлять, руководить, есть те, которые должны быть рабами, славяне там второй сорт, евреи и так далее. Миллионы людей, огромная страна. Да. Помните притчу о фарисее и мытаре? Еврейский народ, которому было доверено Слово Божие, приходит два человека помолиться. Господи, спасибо тебе, что я не такой, как этот мытарь. Спасибо, что я лучше, Господи. Конечно, я лучше, ну а этот мытарь, да? Еще, может быть, несколько примеров. Вы знаете, в книге «Карьера менеджера» Лия Коки, это был в 70-е годы президент компании Ford, потом компании Chrysler, и он отметил одну интересную черту в американском обществе, вот в менеджменте, что как только человек делал ступеньку в карьерном росте, да, становился выше, он менял круг друзей. То есть считалось так, да, если я сегодня там где-то в среднем менеджменте, а дальше я стал руководителем отдела или там руководителем предприятия, люди переставали общаться с кем они общались вчера. И это тоже, это плоды превозношения, это плоды вот этого вот греха. Когда человек приходит, он говорит, ну что я буду с этим общаться, который ниже меня, да? Я уже все, я элита, меня нашли, оценили. Так и должно быть. Самое интересное, я вспоминаю свое время, когда я изучал марксизм-ленинизм, и как-то мне интересно было, ну, я думаю, не все помнят, кто такой Маркс и этот, Энгельс, да, Ленин. Была такая теория, да, Маркс это был... Да, немецкий теоретик, ну, скажем так, коммунизма, да, и он большую часть жизни он не работал. У него было много детей, у него даже и домработница была, а у него был друг Энгельс, который был капиталистом. Вот, собственно говоря, против которого там Маркс и все эти теории-то писал и описывал. Так вот, Энгельс содержал семью Маркса. Он посылал ему деньги, он там сделал несколько работ, но он... Не сказать, что он так проявил себя, как там какой-то мыслитель, да, там в основном Маркса мы знаем, который. Так вот, интересно, в одном из писем, я просто не помню, что было за мероприятие вот у первых вот этих марксистов, да, там коммунистов, которые собирались. Но Маркс пишет своему другу Энгельсу, слушай, у нас тут будет вот собрание большое, но ты не приезжай, потому что ты капиталист. А соберутся, понимаю, вот рабочие, вот этот вот класс, крестьяне там все, и просто тебя не поймут, ты не будешь принят. Удивительно, да? И у апостолов была подобная проблема. Не только, знаете, общество поражено. Посмотрите, Лука, 22 глава, 24-26 стих. «Был же и спор между ними, кто из них должен почитаться большим. Он же сказал им, цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются, а вы не так, но кто из вас больше, будь как меньший». И начальствующий, как служащий. И у коринфян были те проблемы. Давайте немножко вспомним обстановку в Коринфской церкви. Они делились как? Одни говорили, ну, нас Петр крестил, мы Петровы, а нас Павел, а мы Кифины. Когда они собирались на вечерю на хлебопреломление, богатый отдельно столик у них был, они объедались и упивались. Те, кто победнее, у них стол свой был. А, ну вы пришли с огурцами, с помидорами, вам туда, да? А, вы с шашлычками, вам сюда. И это было в церкви. Мы не можем сказать, что это достояние истории, и все, давайте не будет. И последствия, какие превозношения, братья и сестры, когда мы начинаем делить и где-то ставить себя, да? Неважно, где мы вначале себя ставим. Если мы, вот, мы в мыслях начинаем... принимать вот эту систему, принимать иерархию деления общества на классы, на группы, на уровни, там, по социальному положению, по достатку, неважно как. Даже если мы себя ставим вниз, поймите, наше мышление, мы будем всегда стремиться вылезти наверх. И мы рано или поздно куда-то доползем, мы начнем кого-то считать ниже себя. Потому что у коммунистов как было сначала? Они все были рабочие, крестьяне, их везде гоняли, в тюрьмы сажали, а потом они получили власть. И стали тех вчерашних аристократов, буржуа, как они говорили, да, контрреволюции, истреблять огнем и мечом. И это последствия превозношения. Оно разделяет людей. Огромная кровопролитная гражданская война в России. Недавно, 100 лет еще не прошло. Когда брат на брата. Сколько вот кто, может быть, смотрел эти фильмы, там, «Тихий Дон», «Поднята целина» и прочее. Посмотрите, насколько это было страшно, да? Один брат за белых, другой брат за красных. Один защищает класс, как тогда считали, буржуазии, эксплуататоров, да, а другой трудовой народ. Более 50 миллионов людей погибло, а еще больше просто пострадало. После во время Второй мировой войны, когда одна нация сказала, мы лучше, мы первые, мы самые лучшие на планете. Посмотрите, каким последствиям это привело. И то же самое в церкви. С чего начинается послание 1 Коринфянам? Павел пишет, чтобы не было между вами разделений. Христос говорит, не может устоять дом, который разделится сам в себе. И провозношение, вот этот вот сорняк в нашей душе, он пробьется, он разделит нас. И в конце концов уничтожит, как всякий грех. Вы знаете, чтобы бороться с этим, нужно не делить. Нужно почитать всех равными. А еще лучше, как написано, да, почитать один другого высшим себя. У Иакова во 2 главе 1 стих: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» И вы знаете, есть хороший пример отсутствия превозношения. Это как раз пример из истории нашего баптистского братства, конец 19 века, когда лорд Редсток проповедовал в Санкт-Петербурге, и тогда уверовали очень много, вот, как сказать, из знати, да, из аристократии людей. И образовались домашние группы, как мы сейчас говорим, по изучению Библии, и открылись двери для простого народа. Историки пишут, вспоминая то время, говорят, удивительно было смотреть, когда министр путей сообщений сидит, а рядом с ним какой-то крестьянин, который пришел из глубинки вот сюда, вот, и оба слушают открытой Библии, и они равны, одинаково пред Богом. И никто не превозносится. И вы знаете, это, я думаю, для нас очень такое яркое, хорошее свидетельство. В память нам. Пусть этот пример, он остается у нас, чтобы мы не превозносили, чтобы мы не делили. Не считали один другого выше, ниже или выше, или как. Мы все равны пред Богом. Душа каждого человека, неважно, кто на каком служении находится, с какими дарами, талантами наделен, имеет равную ценность пред Богом. И пусть так же и мы друг на друга смотрим. Следующий сорняк, мешающий нам жить, братья и сестры, в прямом смысле этого слова. Любовь не гордится. Гордость. Чувство собственного достоинства, чувство самоуважения. Вы знаете, наверное, вот ни один сорняк в нашей душе, я могу ошибаться, конечно, не подвергается такому обильному взращиванию, как гордость. С детства, что мы начинаем? Ребенку говорим, да? Ты должен гордиться своей школой, ты должен гордиться своей страной. Побольше вырастаем. Человек — это звучит гордо, еще недавно такой лозунг, может, кто-то помнит, звучал, да, там, человек звучит гордо. Нас взращивают. Мы гордимся своей страной, да, вы россияне, вы русские, вы чуть-чуть, но получше, чем другие нации. Когда мы находим, да, что-то в чем-то, а, у нас самые лучшие классные программисты, я просто по себе знаю, да, там говорят, да, вот в Индии они много пишут, но у них код некачественный. А вот если наши программисты напишут, это вообще программа супер-супер. Вот, о, мы гордимся, да. И вы знаете, вот этот вот обильный такой уход, полив, он дает себе всходы. И гордость, она растет. И она разрастается. И вы знаете, чтобы немножечко вот нам понять, собственно говоря, да, а как Бог смотрит на гордость, давайте несколько мест Писания вместе с вами пройдем и посмотрим. Начнем с первого послания к Коринфянам, 8 глава, 6 стиха. 1 Коринфянам, 8 глава, 6 стих. У нас один Бог Отец, из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им. Следующее место. 1 Коринфянам, 4 глава, 6 стих. Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один перед другим. 7 стих. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Вы знаете, в Коринфской церкви много было талантливых и проповедников, и евангелистов, да, посвященных, может быть. Вот приходит апостол Павел, он говорит: «Подождите, вы хвалитесь, вы превозноситесь, у вас хорошие есть дары. Но теперь объясните мне, что у вас есть такого, чтобы вы от Бога не получили?» Все, что вы имеете, вы получили от Христа. Теперь, если вы это все получили, а что вы этим хвалитесь? Это не вы сделали, не вы создали. Ведь важно понимать, братья и сестры, что такое человек. Мы сами по себе должны понять, что достоинства в нас нет вообще никакого. Мы просто Божие творение. И прийти чем-то Богу и сказать: «Господи, смотри, вот у меня есть что-то такое, что ты не предусмотрел», мы не можем. Он создал, Он вложил. И вот мы только сейчас с вами прочитали. «Из которого все, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, которым все, и мы им». И еще несколько мест Писания. Евангелие от Луки, 17 глава, 7 стиха. «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, пойди скорее садись за стол? Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, скажи мне, пока буду есть и пить, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». Еще одно место Писания. Римлянам, 11 глава, 33 стих, с 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава во веки. Аминь». Еще одно место, последнее, Колоссянам, глава 1, с 15 стиха, который, то есть Христос, есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им, Христом, создано все, что на небе, что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. И здесь, посмотрите, братья и сестры, я специально сделал такую подборку, чтобы мы понимали, что сам по себе человек, мы не имеем никакого достоинства. Что гордость, да, прийти, восхваляться и говорить, посмотрите, я достоин, я что-то могу, я что-то умею, она не имеет под себе почвы. Все сделано Богом, для Него и к Нему, и все им стоит. То есть вот эта вся жизнь, то, что у нас сейчас происходит на планете, огромные-огромные процессы, сложнейшие, да, воспроизводство жизни, продолжение, все происходит при непосредственном участии, контроле Бога. Все им стоит. Вот этот мир, грехом пораженный, который должен был развалиться под действием греховных законов, пока еще удерживается, сдерживается и живет благодаря Господу. Чем опасна гордость? Если мы допускаем такую мысль, говорим, ну ладно, Господи, ну чуть-чуть вот погордиться, ведь не страшно же, да, я тебя люблю, да. К чему приводит иногда? Притча, 6 глава, 16-17 стих. «Вот 6, что ненавидит Господь, даже 7, что мерзость души Его». 17 стих начинается, глаза гордые. Вы знаете, вот ребенок, он всегда хочет походить на отца. Он смотрит, и он начинает его копировать. И всегда приятно, да, если отец пришел и сказал, я помню, мы в детстве, у нас споры у мальчишек были, у одного папа сказал, что у москвича колеса больше, чем у жигулей, а мой папа сказал, что у жигулей больше. И вот мы целыми днями, у нас такие споры, мы схлестнемся и доказываем, что у жигулей больше. Бегаем смотреть, проверяем, да. Я смотрю, говорю, вот они две поехали, вот это больше. Рядом друг стоит, у этой больше. Почему? Так сказал папа, это высший авторитет. Мы хотим быть похожими на него. И здесь, смотрите, Господь говорит, есть вещи, которых я ненавижу, гордость. И мы должны, как дети Его, как творение Божие, да, во Христе, Господи, Ты это ненавидишь, и я должен это ненавидеть. Еще два места, к чему приводит гордость. Притча, 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление». Погибели предшествует гордости, падению надменность. Вы знаете, гордость, она всегда приведет человека к краху. Обязательно гордый человек споткнется. В своей книге «Из ада вырвала меня рука твоя», вот брат наш Богачев, помните, приезжал народный артист СССР, рассказывал нам. И вот у него в книге есть такой момент, он когда еще до уверования боролся с алкоголизмом, и он попал в группу по... где им зашивали ампулы. То есть они уже дошли, да, там ничего не помогало. Сказали, вот зашиваем ампулу, выпьешь, умрешь. И в этой группе, вот, кто их там лечили, был один герой Советского Союза. И он сказал: я не буду вшиваться, я герой, я смогу это побороть. Прошло некоторое время, и он совершил самоубийство. Гордость не позволила ему. Он не смог, он не сдержался, да? Тогда человек принимает такое роковое решение. И как бороться с гордостью, братья и сестры? Вспомним Йова. Сейчас я просто из-за нехватки времени не буду уже зачитывать. Просто последняя глава, я вам кратко напомню. Когда Йов сидел с друзьями, они размышляли, он молился, просил. В конце концов, Господь к нему пришел. И там две головы, Господь задает ему риторические вопросы. Но кратко можно было сказать так. Господь его спросил: кто ты есть, Йов? Я все это создал, я все это сделал. Ты кто? И Йов потом сказал, он говорит: я понял, я ничтожен. Я закрываю уста свои, я раскаюсь в пепле и прахе. И потом Господь сказал, когда он говорит: гнев горит на друзей, идите Йова попросите, пусть он за вас жертву принесет. И вот это вот понимание правильное Йова, который Господь сказал: нет такого человека праведного на земле, как Йов. Йов приходит и говорит: я ничтожен. Господи, я понял всю свою ничтожность, что у меня нет никакого достоинства, у меня нет ничего, чтобы мне прийти перед тобой хвалиться и говорить: Господи, ну, смотри, какой я замечательный, да? Пусть вот это вот осознание будет в нас, чтобы гордыня не дала свои плоды, чтобы этот сорняк не вырос у нас, братья и сестры. Даже, может быть, если вот из 11 главы Римлянам, 36 стих, выучить наизусть, он очень коротенький, но помните его, смотрите: ибо все из него, им и к нему, ему слава вовеки. Аминь. Слава Богу, когда у нас что-то получается, особенно те братья и сестры, у которых действительно что-то получается, действительно таланты, да, или дары преизобилуют. Сложно вот здесь быть. Помните, ему слава. Все, что вы имеете, что, все, что у вас получается, по воле Бога, благодаря его действию, то, что он вам дал дары и подкрепляет, и ведет вас за собой. И последнее, сорняк, быстренько пройдемся. Сегодня мы, наверное, не будем остальные, а уже на следующее служение. Там четыре остается качества. Бесчинство, посмотрите, любовь не бесчинствует. То есть любовь не ведет себя непристойно, неприлично. Непристойное поведение, неприличное поведение, поведение, которое не соответствует сложившейся этике в обществе. То есть смотрите, если, например, в Библии мы имеем заповеди, как поступать, как не поступать, то в обществе, да, есть сложившиеся какие-то ситуации, которые традиции, да, по большому счету, от соблюдения или несоблюдения этих традиций спасение не зависит. Ну, простой вопрос: если сестры будут ходить в косынках или без косынок, ну что, на спасение повлияет? Потеряете спасение, уйдете? Да нет. Или еще где-то какие-то вопросы. Но смотрите, есть сложившаяся этика, этикет, да? И Писание говорит, любовь, она все-таки соблюдает вот эти сложившиеся традиции. Вы знаете, в фильме кто-то смотрел, может, давным-давно был фильм такой «Маленькая Вера». И там вот герой этого фильма, он пришел на свою помолвку, родители, там, невесты ждали его, стол накрыли, торжественный, он приходит в шортах. Вот. Пришел, они, конечно, были шокированы, им вроде ему высказали: ну что ты в шортах-то пришел? Он говорит: да что, все нормально, я так хожу, это у меня такая одежда, все нормально. Вот это пример бесчинства, понимаете, когда человек приходит, есть сложившееся поведение. Ведь через бесчинство, знаете, мы показываем свое неуважение к людям, мы не уважаем их чувства. Они так живут, они так привыкли, они так себя ведут. Если мы их любим, мы должны уважать. Из последних событий, наверное, вот скандал в храме Христа Спасителя. Это настолько такой яркий пример бесчинного поведения. Когда молодые девушки пришли, они сказали: нам все равно, что вы тут занимаетесь, Богу собираетесь, молитесь, поклоняетесь. Мы вообще, нам все равно на ваши чувства. У нас есть своя идея, там, неважно, политическая или какую они еще рассматривали. И мы будем делать то, что мы хотим делать. И вот это вот явный признак, знаете, вот этого греха бесчинства, который пророс. Когда человек приходит и говорит: мне все равно, как у вас тут. И вы знаете, может быть, несколько таких моментов. Например, в обществе принято, у нас, по крайней мере, да, приходить вовремя, на собрание, на если мы назначили встречу. В арабском мире немножко по-другому. В арабском мире можно прийти с опозданием 15, 20, там, 30 минут, час. Если человек придет, он скажет, а что ты возмущаешься, то это в порядке вещей, это принято. Но у нас все-таки не принято. В большинстве стран считается, что если человек пришел, пунктуально, вовремя, он проявил уважение. Если мы приходим, мы опаздываем на собрание, ну ладно, один раз, там бывают всякие моменты, автобус задержался где-то. Но если я постоянно стою в 9:15 и на собрание прихожу в 10:15, значит, мне надо задуматься, сказать, слушай, Алексей, может быть, тебе надо в 9 выходить там из дома, чтобы быть в 10. Поправить свои часы на 15 минут. Мы же не пойдем, правильно, если нас зовут, например, на свадьбу. Я же не пойду на свадьбу в шортах или как-нибудь одену в джинсах, да? Я приду, потому что мой внешний наряд, он говорит об уважении к жениху и невесте, к гостям, братьям и сестрам. Если мы собираемся на торжественное богослужение, да, тоже, может быть, подумать, братья и сестры, что мы должны одеться как-то, ну, так, чтобы радостно было. Этим мы показываем уважение друг к другу, к Богу. И это... Мы показываем, что мы не бесчинствуем, что мы себя прилично ведем. И последний, может быть, маленький вопрос. Где вот эта вот граница? Потому что я думаю, кто-то из вас бывал в ситуации, когда вы приходите... Ну, братьев, может быть, спрашиваю. Не все, но кто-то бывал, может, попадаешь в ситуацию, когда неверующие тебя приглашают, наливают тебе и говорят, давай пей, ты меня уважаешь? Вот. Надо пить или не надо пить? Вот такой момент был. Я смотрел фильм про одного брата-вертолетчика, вот у нас Алексей Цирулев тогда. Он рассказал свое свидетельство. Он попал в воинскую часть, только пришел молодой лейтенант. И у них получает звание два офицера очередные. Накрывает стол, у них там водка, все. Он садится за стол и думает, а сначала идти или не идти? Не пойдешь, обидеться страшно. Ну как же, звание повысили, вся часть собирается вместе с командиром части. Он пришел, сел. Вроде бы вначале... Всем разлили, давайте за вот этих вот там, чтобы служилось и так далее. Вот. Он вначале пробовал отказаться, говорит, я не пью. Ему командир говорит, сегодня можно, давай. Вот. И в конце концов, да, ну, кто не смотрел, подойдите, я дам вам фильм посмотреть. Вот интересное свидетельство, он в конце концов сказал, я не могу, я верующий человек. Все. И он свидетельство, он пошел против этих традиций. То есть если этикет... Если сложившаяся норма поведения, этика общества толкает нас на нарушение Божьих заповедей, то мы должны отказаться. Мы должны остановиться и сказать, нет, есть границы, которые я не перейду. Я вас очень уважаю, люблю, но извините, вот здесь не получится. Итак, давайте кратко, братья и сестры, о чем мы сегодня говорили? О том, что у нас у всех есть труд на поле любви. У каждого есть душа. Где должна расти только любовь и преизобиловать. Но чтобы мы действительно были вот этими чадами Божьими, светили Божьим светом, чтобы каждый неверующий придет и скажет, слушай, какое прекрасное поле, какие на нем плоды зреют. Да? Чтобы не было сорняков, нам нужно с ними бороться. И сегодня 4 сорняка мы прошли с вами. Зависть, превозношение, гордость и бесчинство. Давайте, братья и сестры, если где-то у кого-то это прорывается или есть, давайте с этим бороться. У нас для этого есть все. Аминь.